Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем тему, которая называется «Просьба к верующим определиться с Родиной». Кто меня слушал в прошлый раз, да, вы помните, да, что я говорил в прошлый раз, поднимал такой вопрос: «Всякая ли власть от Бога?» Я вам зачитывал место Писания, да, где, если особенно не вникать и не пытаться задаваться какими-то вопросами, другие места Писания и не сравнивать одни с другими, да, то можно понять, что действительно любая, абсолютно любая, всякая, как написано, власть, она является от Бога, да. Ну и вы сами понимаете, на почве того, что даже если мы вот в этом вопросе не разберемся и будем такими наивными простачками, извините, верующими, как я говорю, да, верующими, не думающими, не здравомыслящими, а верующими. Они же веруют, кто бы что бы ни сказал, да? Так вот, если мы будем вот такими верующими и будем просто читать Писание и буквально понимать, не задаваясь вопросами и не задумываясь, вы сами можете себе представить, в какие ловушки мы с вами можем попасть. Если всякая власть от Бога, значит, и все, что эта любая власть делает, да, получается тоже от Бога. А мы, если верующие в Бога, но не Богу, в Бога мы верим, да, то мы тогда это тоже, все, что власть какая бы, что бы ни делала, да, мы тоже принимаем, мы тоже одобряем, мы тоже прямо или косвенно принимаем участие во всех этих так называемых мероприятиях под эгидой Бога. Поэтому этот вопрос, особенно в наше последнее время, это не то, что сказать там важный, это архиважный вопрос, потому что то, что сейчас происходит и то, что будет происходить в ближайшие годы, да, оно будет происходить именно через государственные власти, всякие государственные власти, подчеркиваю, да, и естественно, если мы не разбираемся в этом вопросе, хотим мы или не хотим, мы вынуждены будем, ну так будем говорить, веровать во все и поклоняться всем и всему, что нам власть не скажет. Поэтому разобраться в этом вопросе, это действительно, как я уже сказал, архиважное дело. И мы с вами, я не буду много повторять того, что вчера говорил, да, мы с вами продолжаем исследовать эту тему, да, и напомню, что в прошлый раз, еще раз говорю, я сказал о том, затрагивал вопрос, от всякой ли власти от Бога. Одним словом, если власть действительно народу на добро, как я вам зачитывал, да, то она от Бога, она, вот эта власть от Бога, а если она власть на зло, то не от Бога, а от сатаны. В нашем мире как бы существует два властителя – Бог и сатана. И мы хотим того или не хотим того, да, мы всегда на чьей-то стороне, даже понимая или не понимая всего этого, да. И я немножечко как бы скажу, что значит, если власть тебе на добро, как написано, да. Что значит на добро? Если власть, а это как раз и есть власть, вернее, функции власти, для которых Бог и поставил власть. Я уже вам говорил, что всякая власть от Бога, там речь идет не о тех, кто дорвался до власти, выбрали его, свергли там кого-то, да, и пришли к власти, или в результате войны это произошло, да. Не всякий пришедший к власти от Бога, даже, я так скажу, на 99% и 99% все, кто приходит к власти, они не от Бога. Но библейские тексты говорят о том, что именно институт власти, вот он именно от Бога. Всякая власть, обратите внимание, не всякий человек во власти, а всякая власть. Всякий орган управления – это от Бога. Так Богом установлено для того, чтобы там, где много людей, да, там, где возникают какие-то вопросы, проблемы и интриги, да, должна быть власть, должен быть закон, должен быть тот, кто умело регулирует вот все отношения между людьми или даже между народами. Если государственная власть заботится, чтобы у людей была работа, чтобы у людей был достаток, да, чтобы в стране не было бедных, чтобы защищались право на жизнь, на свободу вероисповедания, на свободу совести, на свободу выражения мыслей, на свободу получения и распространения любых взглядов, ну, я имею в виду, кроме тех, которые вызывают ненависть кого-то против кого-то, и, естественно, не на добро и не к добру, да? Если эта власть не участвует в каких-то международных союзах, которые зачастую бывают далеко-далеко от Бога, да, если она не втягивается в войну, если власть ведет добрососедские отношения со всеми своими соседями, и не только ближними, но и дальними, да, вот такая власть, она действительно на добро. Она должна только запрещать насилие, запрещать развращение народа, да, а это законное ее право. Оберегать людей от воров, от насильников, от убийц, от сплетников, от всего того, что нарушает добрые взаимоотношения между людьми. Все, что развращает, все, что их губит, все, что их зло настраивает друг против друга, все это государственная власть имеет право путем применения силы запрещать и наказывать любых преступников. Вот такая власть от Бога. Если власть поднимает вопросы, ну, будем говорить, националистические, что вот одна нация плохая, другая хорошая, да, я вам уже хочу сказать, это не на добро, это на конфликт, это на гражданскую войну. А эта гражданская война может еще вылиться и не только в гражданскую, да. Туда могут подключиться еще товарищи со стороны. Если власть разворовывает государство, лишает работы, лишает заботы, лишает права на свободу мнений, да, если она вмешивается в вопросы религии, она имеет право вмешиваться только в таком случае, что если кто-то против кого-то ведет какую-то враждебную работу и настраивает кого-то против кого-то, да, в этом вопросе власть имеет право тоже вмешаться. То есть, пожалуйста, кто во что верит, сами доказывайте, убеждайте, практической жизнью подтверждайте свою правоту, и люди будут сами переходить в ваши ряды. Если вы этого не можете, а то, что вы не можете, это доказывает тот факт, что вы начинаете сеять злобу. Не хватает аргументов, тут уже, как говорится, в ход пускаются веские аргументы, да, кулаки, оскорбления, унижения, да, враждебное настроение и так далее. Если религия не настраивает кого-то против кого-то, не унижает и не оскорбляет с жизнью, учением своим, но мирными методами доказывает свое превосходство, пожалуйста, это право любого человека. Государство не имеет права, как бы говорить, вот в это верьте, вот в это не верьте. Или вот так надо, а вот так не надо. Вы поняли, да? Если государство запрещает свободу вероисповедания, свободу совести, свободу выражения своих мнений, свободу получения информации от какую-либо, да? Вы уже сами понимаете, если развращает народ, если привносит в народ ЛГБТ-идеологию, да, европейские, как я говорю, задние европейские ценности в народ, если запрещает воспитывать детей, вводит, как говорится, в обиход ювенальную полицию, юстицию. Это не на добро. если участвуют в каких-то союзах кого-то против кого-то, и свой народ втягивает в войну, да, это не от Бога, это не на добро. Если разваливают экономику, да, если обесценивают деньги, если взяточничество, коррупция, да, это не от Бога. Если защищаются преступники, если нет справедливости в суде, если простой человек не может добиться правды, извините, от какого Бога, разве что с маленькой буквы, да, или прямо сказать от черта, да, это власть, это не от Бога и не на добро простому народу. Если вообще говорить о власти, да, тем более всякой, как мы уже зачитывали, да, мы не должны забывать и того, что сам сатана является князем века сего. Если вообще говорить о всякой, что любая власть, да, неважно чья, да, от Бога, то сатана является князем века сего, и можно тоже сказать, что он является властью от Бога. Я думаю, вы понимаете, это уже просто абсурд, да? И персонажи из Откровения 13 главы, 17 главы, вы помните, да, там есть звери с моря, звери с земли, 10 рогов, 10, 7 голов там есть, помните, да? То они тоже должны были бы быть от Бога, потому что 10 рогов – это 10 царей, если 7 голов – это религии, это тоже своего рода, можно даже было бы так сказать, ну, тем более власть от Бога. Верующие, они же в Бога верят, да? Можно было бы даже сказать и такое, что и сам Антихрист, будучи царем единого мирового царства, вот то, к чему мы идем, и это то государство, которое нам всем готовят, да? Так вот, Антихрист, будучи царем вот этого мирового царства или господства, да, по идее, тоже должен был бы быть властью Богом установлена, не так ли? Но читая тексты библейские, да, мы видим, что у зверя из моря вообще и у царей, и у голов, в частности, вы помните, имена богохульные. То есть, заметьте, если всякая власть от Бога, то вот эта власть, о которой я только что сказал, у нее, как говорится, имена богохульные. То есть, другими словами, может ли Бог установить такую власть самолично, да, которая потом его же будет хулить? И все доброе Божье, она, вот эта власть, будет унижать, оскорблять и бороться с нею. Далее. Сам дракон, как мы уже читали в 13 главе книги Откровения, дал власть зверю из моря. Вы чувствуете, да? Имеющий власть дает власть другим. А дракон в данном случае это сатана. Одно из имен сатаны. Значит, и сам дракон, сам сатана, он тоже, получается, будет властью от Бога, да? Я зачитаю вам тексты Откровения 13 глава с 5 по 7 текст. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. Заметьте, это зверю из моря. Это, получается, власть от Бога. И даны были ему уста. Бог позволил чему быть? Чтобы уста говорили гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца. Вот заметьте, власть дана, да? Значит, власть. Значит, всякая власть от Бога, но она почему-то говорит гордо и богохульно. И отверз он уста свои для хулы, обратите внимание, одна власть, якобы Богом установленная, против самого Бога и его власти, и его правления. Отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. Вы слышите, да? Не на добро Богу, не на добро его народу. и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Ни о чем не говорит этот текст. Вроде бы власть от Бога ведет войну с Богом и ведет войну с его народом. И дано было ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. Вы слышите, да, сколько здесь слов власть. Дана была власть. А теперь делайте выводы. Всякая ли власть от Бога? И всякая ли власть тебе или нам на добро? И вопрос, который я хочу вам задать. От Бога ли эта власть, если она объявляет священную войну против самого Бога и его святого народа? И на добро ли весь этот мятеж земной власти против Бога и его власти небесной? А как вы думаете, вот эти слова Бога? Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Разве эти слова не говорят о том, от кого эта власть и какова ее судьба? Эти слова говорят о том, что Бог вот эту власть, которая якобы от Бога, он сам ее уничтожит так, как она кого-то уничтожает. Якобы во имя какой-то справедливости, какого-то Бога, какой-то демократии и так далее. Теперь еще один такой момент. Звери земли, который заставляет, насилует, как бы, да, всю землю поклоняться первому зверю. Обратите внимание, зверю из моря вместо поклонения Богу. Разве все это будет делается и будет делаться на добро людям и является властью от Бога? Заметьте, будет заставлять. Вседержитель никого не угнетает, а власть от Бога, обратите внимание, заставляет, то есть лишает человека права выбора. А эта власть выходит вообще за рамки дозволенного ей Богом. А когда этот зверь из земли, когда он дурит людей чудесами и знамениями ложными, а когда он вкладывает дух в образ зверя, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, это все от Бога? Это все всем нам на добро? А запрет на покупку или на продажу, это ли нам на добро? Для нас это от Бога? Вот и делайте выводы для себя. Я, чтобы не забыть, так попутно просто уже давно хотел сказать, но знаете, как говорится, говорю одно, потом одно вылетит из головы, потому что другое придет, да. Вот сейчас просто я вспомнил, да, я вам хочу просто, как говорится, небольшое отступление сделать, да, вот когда я вам зачитывал текст из 13 главы книги Откровения, где написано, что дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы был убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, да. Так вот, что я хотел бы вам сказать по поводу вот этого места Писания. Я вам уже говорил, что мы, согласно текстам, окажемся в ближайшее время, уже это время, ну, буквально наступает, и мы уже, в общем-то, ну, как говорится, почти что сделали шаг вот в это царство, да? Там написано, чтобы каждая, ну я вот так уже скажу своими словами, чтобы каждая страна, государственная власть вложила дух в образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть, чтобы был порядок, чтобы устранить беспорядок, что сделаете? Сделайте копию у себя в государстве. Какую? Ну, копию со зверя, который имел смертельную рану, но эта рана исцелилась. То есть сделайте копию образа действий, да, о идеологии, которая когда-то была во времена Святой Инквизиции. Вы помните, да, я вам это говорил. И вот обратите внимание, мы уже фактически в это входим. Вот этот конфликт, который сегодня существует между Россией, так будем говорить, да, и западным миром, да, этот конфликт сегодня распространяется на весь мир. И все страны мира втягиваются в то, чтобы определиться, ты за кого или вы за кого. Как когда-то, извините, в детстве я помню, да, ты за русских или за немцев. Сегодня уже так, ты за русских или за американцев, или натовцев, или европейцев, или, ну вы поняли, да, с той стороны. Весь мир втягивается. И вы, наверное, уже обратили внимание, во многих государствах вот этот дух, дух зверя вкладывается в образ зверя, в государственную политику, в обиход политический, да, уже привносится вот такое веяние. Если ты за того, или если ты за тех, то ты не наш, ты изменник Родины, ты враг народа. Если ты не поддерживаешь, не поддакиваешь, ты враг. А если враг, дальше что? Я не буду говорить сейчас там конкретно, где, что, фактов достаточно много. Я просто скажу. Кому-то закрывают или замораживают вклады, если они есть в банке, да? Кому-то нельзя ни взять, ни положить туда. Хотя, может быть, положить, может быть, и разрешили бы, да? Но взять нельзя, карточкой рассчитаться нельзя. Далее. Заводят уголовное дело, даже если в какой-то стране какой-то корреспондент начинает рассказывать не то, что рассказывает государственный зомбоящик, да, и реально показывает, как обстоят дела там, где против кого-то там тут показывает то-то, да, то этого человека могут лишить работы, против этого могут объявить какие-то санкции, да, могут завести уголовные дела, а могут и даже депортировать из какой-то страны в какую-то, типа, ну, как вы уже знаете, да, чемодан, зал и там, я не знаю, Брюссель, Москва, там, Киев, Стамбул, куда хочешь, хоть Тель-Авив. Обратите внимание, это будет продолжаться по нарастающей. Чем больше будет вот эта напряженность столкновений вот этих противоборствующих сил, кстати, не забывайте, эти противоборствующие силы – это государственные власти. Якобы от Бога, якобы воюющие во имя Бога друг с другом и якобы вкладывающие, уже не якобы, а вкладывающий дух в образ зверя. Что, в общем, так, в нашей стране все должны мыслить только вот так и никак не иначе. Если ты мыслишь, говоришь, выражаешь мнение иначе, ты инаковерующий, ты инакомыслящий, ты диссидент. Ну, сегодня такие слова уже даже не употребляются, да? Ты враг народа, ты против страны, ты предатель. Делайте сами из этого выводы. И чем дальше это будет происходить конфронтация, тем жестче в каждой стране будет прижиматься любой человек с любым иным мнением или верой. И вопрос будет ставиться ребром. Но это сейчас только на основании вот этих противоборствующих сил в мире, да? Одна цивилизация и другая. Одна ту называет плохой, эту называет плохой. И каждая цивилизация своих будет принуждать. И это уже есть, и в этом можете не сомневаться. Интересуйтесь хотя бы некоторыми новостями, и вы это увидите. Это уже есть. это уже в действии. Ну, а дальше, по мере того, что сюда будет вклиниваться и новый мировой порядок, да. Кстати, я напомню, да, не так давно была новомодная хворь, да, вы помните, да? И во всех странах как будто бы сговорились, да? Вот там было единодушие. Опять же, в любой стране, кто не соглашался, хотя бы в силу того, что ничто из того, что нам там предлагали, не прошло никакую апробацию, не было никаких испытаний. А если где и были, так там все подохли, подопытные, да? И кто иначе думал, вы помните, да, это только просто еще, как говорится, цветочки. Появлялись какие-то куриные коды, туда не зайди, на работу не имеешь права прийти, увольняться обязательно, причем без содержания, вышел на улицу штраф, причем огромнейший. Это просто, я говорю, это просто искорки перед взрывом. Это провод закоротил искрит, а потом произойдет взрыв. Все это говорит о чем? Мы входим, да? Будет опять хворь, и будет не одна, и опять будет образ зверя. Так, либо подчиняешься, либо лишаешься. Чего? Ну, вы увидите, да? Вплоть до жизни. Сейчас, как вы видите, вроде бы одна хворь отошла, другое безумие пришло. И заметьте, опять к чему мы идем? К деспотии. К тоталитаризму мы с вами идем. И заметьте, это все делается от имени Бога. Якобы всякая власть и всякое решение от Бога. И нам всем на добро. Вы поняли, на какое добро? Слово «добро» надо брать в кавычки. Теперь еще один такой момент. А сама жена-блудница не является ли самой, что ни на есть, верховной властью, коль верхом сидит на звере? А в этом звере, обратите внимание, цари земные, религиозные лидеры, патриархи всея мира. Жена-блудница, которая на них сидит, на царях, на религиях, это не власть разве? Власть. Ее нельзя внести в разряд всякая власть? Может. Так может она тоже от Бога? Если эти тексты понимать буквально. Так может нам поклоняться, может нам все, как говорится, кивать головами и говорить аминь? И я вам еще раз напоминаю. Сначала была хворь. И начинался тотальный контроль. Начиналась контроль над деятельностью, над свободами человека. Добавляется война, противостояние. Опять запреты. Опять ты за кого? И если ты не за нас, ты враг, и ты подлежишь. Сами понимаете, чему. Дальше добавится. Нас же будут загонять. Это просто, я говорю, предвестники того, о чем мы с вами говорим, о той родине, которую нам с вами готовят. Якобы власти от Бога. Бог же, вы понимаете, да, как некоторые объясняют, на земле хочет сделать тысячелетнее царство, да? Да. А мы вот в это царство вас, как говорится, туда и загоняем. Послушайте, если так не вникать, то ну, действительно, всякая власть от Бога, потому что все они за мировое господство, за мировое правление, якобы за тысячелетнее царство, якобы за Христа, который на самом деле будет антихристом. И еще такой момент. А то, что в Библии мировые государственные системы называются зверями, это нам ни о чем не говорит. От Бога ли они или от сатаны? Обратите внимание, называются зверями. И тут мы 13-17 главы Откровения читаем: зверь из моря, зверь из земли, заставлять будет, убивать будет, лишать будет. Это я вам для чего говорю, продолжая тему, начатую в прошлый раз, да, всякая ли власть от Бога, да? Чтобы вы понимали, что за власти, почему называются зверями, почему звериный оскал, почему звериные повадки, и кому это будет, от этого будет хорошо. Кому это будет на добро. Звери питаются, сами знаете, другими животными, более слабыми, то бишь нами. А то, что вот эти звери будут полагать на людей свое собственное звериное начертание. Что мы как бы имеем знак лояльности по отношению к ним. И что мы как бы являемся их единомышленниками. Разве это говорит о том, что в этом проявляется воля Божия? Я думаю, вы понимаете, что тут Богом даже и не пахло. Ну, а теперь как бы в продолжение темы, да? Я хочу вам кое-что зачитать. Я вам сейчас хочу прочитать высказывания. Некоторые, ну, в принципе, это все высказывания, но это документы, которые прольют свет нам, людям, да, чтобы мы могли понимать, что вот эти так называемые власти от Бога, да, что они делают на добро, а может делают на зло, кем они установлены, да? Я буду зачитывать цитаты, речи президентов, великих людей, которые находятся во власти и в лице которых власть, как бы, или через которых власть осуществляется. Прочитаю. Вы внимательно послушайте, да? Конечно, тут это речи политиков. Кто-то скажет, а надо ли нам это все знать, мы верующие, нам политика не нужна, да? Есть такое выражение, если вы не будете интересоваться политикой, то политика будет интересоваться вами. Сегодня политика интересуется нами, и верующими, и неверующими. И интересуется, это такое слово, знаете, вроде интересуется, да? Интересно. Она вмешивается в нашу жизнь. Она навязывает нам свои законы, чуждые нам и родные тем, которые хотят установить власть над нами, над простыми людьми. Если кому-то это не нравится, можете не слушать. Только я что хочу сказать. Вот мы прочитали про 10 зверей там. Извиняюсь, 10 рогов, 10 царей, да, 7 голов, звери из моря, звери из земли, да. Если просто читать и не знать, что эти библейские персонажи значат, кто под ними подразумевается, да, я вам скажу, так вы вообще не будете знать, где, когда, что делать, куда повернуть, кого слушать, кого нет. Кому поклоняться, кому нет, от кого бежать. Если мы читаем книгу Откровения, да, там описаны события и политического, и религиозного плана. И если мы не знаем, кто эти персонажи, где они у нас в жизни, чтобы на них показать пальцем или рукой, вот они, смотрите, да, я задаю вопрос, как мы можем устоять, не зная, где черное, где белое? Как мы можем последовать совету Писания, что мы должны проявить верность Богу, если мы думаем, что всякая власть от Бога, а она городит такое, что, как говорят, на голову нечего наложить, да? Как мы устоим, если мы не разбираемся, если мы не знаем, кто что творит, во имя чего и кто с кем и в каких союзах. Вот сегодня происходит событие, да? Корень всех зол – Россия. Я говорю так не потому, что я так считаю, а потому, что так сегодня объявляют. И блаженнейший Запад во главе с преподобнейшими Соединенными Штатами Америки. Россия – спонсор терроризма, страна – агрессор, а Соединенные Штаты Америки – белейший голубь мира. Страны НАТО – это вообще мирнейшие, примирнейшие страны в мире. Одни говорят, что те плохие, эти говорят, что эти плохие. Я задаю вопрос, ну разобраться нам надо? Потому что если не разобраться, а мы ведь все вольные или невольные, но мы участники вот в этом противостоянии. Мы кого-то послушали, мы стали на чью-то сторону, и мы льем воду на чью-то мельницу, подливая воды или подливая масло в огонь, да? Или наоборот, если мы понимаем, то мы не льем воду на чью-то мельницу, мы сами удаляемся, как говорится, с вот этого поля противостояния одних с другими, да? И мы можем еще и кому-то что-то объяснить. Поэтому я вам буду зачитывать сейчас высказывания тех, кто является представителями власти. Зримой, незримой, но тем не менее. И вы поймете, на основании того, что я вам зачитаю, да, вы поймете, почему вот этот сыр-бор сегодня происходит, в каком положении находится Россия, Украина, Европа, Америка и весь мир, кто и почему вот эту всю кашу заварил. И нам надо разобраться для того, чтобы мы поняли, нам вообще стоит здесь хоть какую-то роль принимать, какое-то участие. Или вообще постараться удалиться. Я имею в виду удалиться от участия. Но живем мы в этом мире, и мы это не можем не видеть, не можем не знать. Но если в нас правильно будет позиция, да, многое, хотя бы лично для нас, станет понятным. И мы многого сможем избежать. Итак, я зачитываю. Значит, кто говорит, что говорит, что-то буду комментировать, что-то и без комментариев можно понять, да? А вы внимательно слушайте и, как говорят, мотайте на ус. Первая, как говорится, цитата, да? Джордж Сорос, знаете, да? Везде у него там всякие, как говорится, конторы по всем странам мира. Великий благодетель, да? Что он сказал? Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует. Я всего лишь зарабатываю там деньги. Я не могу и не буду смотреть на социальные последствия того, что я делаю. Его конторы находятся, ну, во всех странах мира, которые Соединенные Штаты Америки пытаются как-то, так будем говорить, на свою сторону склонить. Что-то там разрушить, да, а что-то посадить, посеять, чтобы вырос против кого-то, но за Соединенные Штаты Америки. Дальше. Следующее, как говорится, высказывание. Маргарет Тэтчер. Не царство небесное ей, конечно, да. Просто Маргарет Тэтчер. На территории России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники. Ну, вы поняли, да? А остальных куда деть? Экономически оправдано. То есть, другими словами говоря, отнимите от того количества, сколько сегодня населения в России, отнимите 15 миллионов, получится там где-то 130-135 миллионов. Куда их надо? Ну, 15 миллионов будет достаточно, чтобы обслуживать скважины, нефтяные, газовые, и рудники, и шахты угольные, и так далее, да? Но со скважины, с рудником все должно течь или перевозиться куда? Ну, туда, там, где Маргарет Тэтчер живет. Вернее, жила. Живет она уже, знаете, где. Как вам кажется? Ее уже нет. Это было еще до Майдана. Но заметьте, такие личности, как Маргарет Тэтчер, тогда говорили, да, что Россия, как говорится, ну, не такая, какая должна быть. И там должно, вот они определяют, сколько должно жить людей. Я не знаю, согласятся ли в России остальные 130-135 миллионов, что они, ну, экономически невыгодны вообще, чтобы жили. Дальше. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Задача России после проигрыша холодной войны. Слушайте внимательно. Задача России, партия наш рулевой, обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек. Вы видите, более человечные, да? В 4 раза больше решил оставить людей. Но все равно больше половины надо куда-то их деть. Или в навоз, или в перегной, я не знаю, или в шахты закопать, или утопить в море. Это обратите внимание. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, да? Это Британия. Это та Британия, которая сегодня кричит «гори-гори ясно», чтобы не погасла, да? Далее. Советник президента Соединенных Штатов Америки Збигнев Бжезинский. Чем меньше населения будет на этой территории, СССР и Россия, тем успешнее будет происходить освоение Западом. Вы слышите, да? Чем меньше населения будет на этой территории, тем успешнее будет происходить освоение Западом территории России. Ну, я вам просто переведу такие эти слова, да? Чем меньше было краснокожих, становилось краснокожих индейцев на территории Соединенных Штатов Америки, тем успешнее происходило освоение этих территорий Соединенными Штатами Америки. Вы чувствуете, какая схожесть, да? Что поменялось? А ничего не поменялось. Вы можете сразу, как говорится, да, не только мотать на усы, как говорится, и на мозги накручивать. Кто-то говорит о том, что Россия... Я еще не все прочитал, вы дальше поймете, да? В России много людей. В России много полезных ископаемых. Но это все должно служить благополучным странам. Россия неблагополучная, да? А Украина – это торпеда против России. А сегодня так оно и есть. И я говорю, кто с Украины, берите, делайте, как говорится, выводы, мотайте на ус. Такие товарищи, как Сорос, запускают такой проект, как Украина, садят Украину, как камикадзе, на торпеду и запускают ее, ну, вы поняли, в Россию. Ну, а Россия, конечно, должна же эту торпеду сбить, да? Ну, вот, что происходит. Я сейчас, как говорится, не за русских, не за немцев, не за украинцев, не за русских. Я против войны. Я против убийства, но я это зачитываю, чтобы кто-то что-то понял. И чтобы его не посадили на эту торпеду. Сами понимаете, почему. Если торпеду не собьют, то с торпедой погибнет. А если собьют, то тоже погибнет. Налево пойдет голову потерять, направо башку снесут. Дальше. Билл Клинтон. Бывший президент Соединенных Штатов Америки. Цель НАТО – в будущем ввести миротворческие силы. Слушайте, да? Цель НАТО ввести НАТО и миротворческие силы в регионы от этнических конфликтов и пограничных разногласий. Теперь слушайте. От Атлантического океана до Уральских гор. Правда? Красиво сказано. Ну, чтобы вам было понятно. Была такая страна Югославия. Она между Атлантическим океаном и Уральскими горами находится где-то так. Да? И туда ввели миротворческие силы. Власти от Бога. Власти, ведущие к новому мировому порядку. Разбомбили миротворческими ракетами и бомбами. И снарядами с обедненным ураном разбомбили всю Югославию. Заводы, фабрики, мосты, все, инфраструктуру, электростанции, все, что было. И мир наступил. А мир этот заключается в чем? Что все, кто отделились от Югославии, ну, от Сербии будем так говорить, да? Они практически все сейчас страны НАТО. И сейчас все поддакивают, и все, как говорится, прикладывают руку к козырьку, давая понять, мы готовы, за что голосовать и против кого. Все понятно. Но заметьте, Уральские горы где находятся? Это же посреди Польши. Чехии, Словакии, если вы понимаете, да? Вы вообще понимаете, цель НАТО, для чего НАТО продвигается на восток? Чтобы мир установить даже в районе Уральских гор. Там война сейчас идет, вы же знаете, да? Они хотят там мир сделать. Это в 92-м году было сказано. Тут же самый Клинтон в 97-м году высказался. Мы затратили, слушайте внимательно, перестройка тут, видите, мы затратили на приведение к власти Ельцина многие миллиарды долларов. Но они с лихвой окупились. Вы слышите, да? Мы затратили, перестройку делал вроде бы Горбачев. Но Клинтон говорит, мы затратили на приведение к власти Ельцина многие миллиарды долларов. Они с лихвой окупились. Мы выбили конкурента, вы слышите, да? Выбили конкурента, Россию. И за ничтожно малые цены выкачали из России 20 тысяч тонн меди, это на 97-й год. 15 тысяч тонн алюминия, цезия, стронция, бериллия. Прибыль на приведение к власти Ельцина составила более 5700%. Такого не было в истории. Разве не понятно, нет? Кто перестройку делал? Кто разрушал Советский Союз? И кто поставил цель разрушить Россию и привести к власти вот того пропойцу, да, которому там дом где-то стоит, памятник, да, в его честь. Далее. Генри Киссинджер, советник президента Соединенных Штатов Америки, да, и он не только советник, это будем говорить серый кардинал, который, ну, где-то говорит довольно умные вещи, да, а где-то говорит, ну, как говорится, два пишем, а три за умом помечаем. А где-то говорит вот что-то подобное, зачитываю. Распад Советского Союза – это, безусловно, важнейшее событие современности, слышите, да? Я добавлю, сегодня распад России является еще более важным событием современности. Это так планируют, да? И так хотят, и это пытаются осуществить. Беда только, что украинцы решили, как говорится, быть стрелой в колчане вот этих товарищей. Дальше. И администрация Буша проявила в своем подходе в этой проблеме поразительное искусство. Теперь слушайте. Я предпочту в России хаос и гражданскую войну. Тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, централизованное государство. Вы вообще чувствуете, какая любовь, какая нежность у товарищей на Западе? Какие ихние планы? Как им плохо спится? Ну, я бы так сказал. Ну, подумаешь, каждый сходит с ума по-своему, да? Но вы обратите внимание на ту страну, которая вот в этих планах принимает самое на сегодня активнейшее участие. И вы поймете. А почему бы вот этим планировщикам, да, а самим бы до Уральских гор не попытаться дойти? Нет, они, как говорится, не настолько дурные. Им надо дурочка, которая, кстати, нашлась. Извините, что так говорю, да. Но тем не менее, чужими руками загребают жар. Дальше. Кондолиза Райс, госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Слушайте, это все всякая власть от Бога. И слушайте, какие планы и что говорят. Сибирь слишком большая. Ну надо ж такое. И не может принадлежать одному государству. Вы слышите, нет? Вот представьте, Россия говорит, да, Путин тот же самый, да, Лавров там, мало ли кто. Соединенные Штаты Америки слишком большие. Эта территория не может принадлежать одному государству. Что бы сказали в Соединенных Штатах Америки? Россия такое не говорит, хотя агрессор. А вот миролюбивые государства, такие как Соединенные Штаты Америки, вот и позволяют себе такие речи. Сибирь слишком большая и не может принадлежать одному государству. То есть, другими словами говоря, она должна принадлежать тоже одному государству. Какому? Соединенным Штатам Америки. Дальше. Вопрос о богатствах Сибири встанет довольно скоро. Российская Федерация с населением 2% от мирового контролирует 15% территории Земли и до 30% основных ресурсов планеты. Сколь угодно долго такое положение продолжаться не может. Вы видите, да? Что это непорядок. Разве может быть на земле порядок, когда у кого-то вот столько есть, а мы, бедные несчастные американцы, а европейцы бедные несчастные? Далее, цитата Бжезинского. Славянство, а именно русские, белорусы, украинцы – самые непокорные народы в мире. Их можно уничтожить, но не покорить. Вот почему это семя подлежит, слушайте, ликвидации. Знаете, почему разобщают Россию, Украину и Белоруссию? Знаете, кто убивал клинья и почему? Вот и делайте выводы. Гитлер был глупым мальчиком, он действовал открыто. У нас не будет следов. Следить будет Украина. Извините, что так говорю, да? Она будет на виду, она будет воевать, ну а мы будем помогать, ну так мирно, конечно, все. Мы настроили, мы подтолкнули, дали пинка взад, послали на передовую, этих колотят, да? А мы, как говорится, мы вообще не при делах. Мы вообще за мир, за переговоры, да? Далее. Это цитаты того же самого Збигнева Бжезинского. Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно. Без Украины Россия перестанет быть империей. А с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю. Я не буду читать, где говорил, статья, как называется, в каком году. Ну, просто это время будет занимать, да? Обратите внимание, империей называют, Бжезинский, американцы называют Россию империей, если она будет с Украиной. Ну, я вам просто хочу привести пример. Когда произошел распад Советского Союза, да, Украина в экономическом, сельскохозяйственном, научно-производственном отношении была самой развитой республикой Советского Союза. Ей досталось самое, что ни на есть ценное, и самое, что ни на есть важное. Это была пятая экономика в Европе. Не было Майдана, не было войны, Донбасса не было, нету нынешней войны. Украина разворовывалась без конца и без края. Во что она превратилась, да? Все, кто там живет, должны сами понимать. Это они говорят, Россия будет империей. Так вот, Россия, когда была империей, да, если уже так говорить словами американцев, то Украина была самой богатой за всю историю. Можете со мной не соглашаться. Почитайте документы, и вам все станет понятно. Следующее. Россия, на мой взгляд, европейская страна. Это тот же самый Бжезинский. Я всегда считал ее таковой с точки зрения культуры и мировоззрения. Но России не хватает приверженности ценности конституционной демократии. Это имеется в американской и европейской. Да? Политическим правам, гражданским свободам. Россия в своей истории нередко во многом больше напоминала восточные деспотичные режимы, чем Европу. Это было и при Столыпине, при Ленине, при Сталине. До сих пор в политической системе России нет принципа политического плюрализма, то есть чтобы не было власти, чтобы было множество партий и чтобы все занимались плюрализмом от слова плевать друг в друга, чтобы не было никогда единства. А интересы государства стоят выше интересов личности. Ну а в Америке интересы личности выше стоят. Кто не знает, поинтересуйтесь. Дальше, этот же самый Бжезинский. Большой риск заключается в том, что Россией управляет иррациональный лидер с манией величия. Вы знаете, а вот в Америке мании величия вообще нет. Одни скромняги живут. В Европе одни скромняги. Там вообще никакой мании, никакой гордыни, никакого превозношения. Кратчайшие страны, кратчайшие лидеры на земле. Просто мирно бомбят, тихо, скромно, без всяких проблем. Ирак, Ливия, Сирия, Югославия, теперь Сербия, Косово. Предположим, что Путину удастся навсегда отделить Крым от Украины. Это он еще говорил, когда этого не было. Он получит Крым, но потеряет Украину на многие десятилетия, так как вызовет мощную националистическую реакцию против Москвы. Украинцы определяют свою идентичность через свою землю. Путин совершает ужасную ошибку. В 2014 году было сказано. Украина должна действительно доказать, что она хочет стать частью европейского мира. Если она этого достигнет, то у России будет единственная перспектива смириться с этой реальностью и самой стать частью Европы, то есть шестеркой, с которой будут выкачивать, как при Ельцине, все, что только есть в земле России. Если она, Россия, этого не сделает, слушайте, то станет разоренным сателлитом Китая. Напоминание миру о том, каким мощным ядерным арсеналом обладает Россия, сразу вызывает вопрос, не идем ли мы в сторону атомного конфликта. В последние десятилетия мы привыкли к мысли, что никто не стремится к атомному самоубийству, А сама игра этой картой – это как игра в русскую рулетку с пистолетом у виска. То есть с одной стороны, типа, мы должны там навести свой порядок, да? С другой стороны, мы не хотим атомного конфликта. Поэтому мы хотим разорить, но не хотим получить сдачи. Надо кого-то найти. Слава Богу, всякая власть от Бога мы нашли. И они воюют. Хотели очень. Гитлер никогда не был особенно заинтересован в том, чтобы иметь много личных денег. У Путина есть такой интерес, и это дает возможности для иного развития перспектив, при котором страсти утихнут. Путин практически сознательно сделал своими антагонистами более 40 миллионов человек в соседней стране, это про Украину, которые до недавнего времени не проявляли никакой враждебности по отношению к России. Это уже 15-й год. Мы уже в состоянии холодной войны, но вероятность того, что станет жарко, к счастью, невелика. Все развивается гораздо быстрее. Внешнее давление становится все более чувствительным для России. Если это будет продолжаться, и если Украина, заметьте, если будет продолжаться, и если Украина не рухнет. А если рухнет? Не хочу сказать, как иногда говорят. Но я вам прочитаю, там кое-кто говорит, если Украина рухнет. Да, кстати, Сорос сказал, нам не важны вообще последствия социальные, какие будут. Нам главное свои планы, как говорится, осуществить. Если будет продолжаться это, если Украина не рухнет, в России появится внутреннее давление, которое заставит там, кто находится у власти, изучить альтернативы. Надеюсь, Путин достаточно умен, чтобы исследовать альтернативы, пока не слишком поздно. Ну, альтернативы какие? Ну, внутри будет давление, то есть народные протесты, революция изнутри, да? Ну, и типа Путин пусть заранее думает, иначе внутри будет взрыв. Дальше. Некоторые россияне могут полагать, что Америка пытается настроить Китай против России. Но это скорее комплимент, который тешит их эгоизм, чем реальное представление о действительности. Дело в том, что Китай гораздо важнее, чем Россия. Если Америка и Китай будут сотрудничать, у России нет абсолютно никакого выбора, кроме как присоединиться к двум странам. В первую очередь это было бы в интересах Америки. Но это также будет выгодно для России в долгосрочной перспективе. Ну, оставим жить, но будете качать нам нефть и отправлять газ там и полезные ископаемые. Путин должен думать о своем будущем. Конечно, чрезмерная концентрация властных элит в России на приобретение богатства может со временем вызвать социальные реакции и враждебность. Это еще не произошло, но я думаю, что есть потенциальный риск таких тенденций. Ну, теперь дальше. Это тот же самый Бжезинский. Россия – побежденная держава. Что имеет в виду Бжезинский? Она проиграла титаническую борьбу. И говорить, это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. То есть Бжезинский как бы говорит, что то, что называлось Советским Союзом, это была фактически Россия. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов Соединенным Штатам Америки. Она была побеждена. Ну, вы поняли, как побеждена. Посредством Горбачева, да, была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой. Заметьте, никто ничего не скрывает. Это чтобы вы просто поняли, да? Что происходит сегодня с Россией? Чьи это были планы, да? Кого Запад использует и с какой целью, и какая власть от Бога, во имя чего, и кто на чумельницу льет воду. Дальше. В интервью CNN на вопрос журналиста, что необходимо делать с российским президентом Владимиром Путиным, Хиллари Клинтон заявила: мы должны победить его. Мы должны продолжать поставлять военную технику в Украине. Обратите внимание, мы должны победить. Ну, казалось бы, ну так идите побеждайте. И Клинтон, как говорится, Хиллари Клинтон, флаг в руки на передовую. Слушайте, мы должны победить, но руками Украины. И мы будем Украину снабжать оружием. Дальше. Украинском народе, да? Его борьба за свободу и демократию. Вы слышите? Борьба украинского народа за свободу и демократию. Это наша борьба. Это вот слушайте внимательно, кто на Украине живет. Чья это борьба? Это не ваша. Это наша, говорит, борьба. Хиллари Клинтон. Кандидат в президенты, бывший госсекретарь, да? Дальше. Мы собираемся, я надеюсь, измотать Путина, я тут добавляю, кем, чем, украинцами, ее экономикой, ее людьми, ее кладбищами. Мы собираемся измотать Путина и сделать так, чтобы у него были внутренние разногласия, с которыми ему нужно бороться, и которые постоянно подрывали бы его власть. Мы должны подорвать его власть, насколько это возможно. Опять задаю вопрос. Мы должны подорвать. Ну так вы берите и подрывайте. Может, подорветесь? Нет, мы же не настолько дурные. Есть же кто-то дурнее. Извините, я не обзываю, я просто говорю так, чтобы было понятно. Кто считает, что, извините, не глупые, ну идите воюйте за мы, вот за Хиллари Клинтон. Дальше. Старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона Тед Карнет Карпентер. Дядя Сэм, это обратите внимание, человек непростой американец говорит, дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий. Прежде всего на Балканах, то, о чем я говорил, да, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией. Ну, кто-то скажет, кстати, я хочу сказать, это можно найти в интернете, да? Но очень многое находишь, и там пишут, это фейк. Ну, вот обратите внимание, это я вам прочитал только, наверное, 15-ю часть фейков. Слишком много для фейков, слишком много. И заметьте, я не зачитываю, что Путин говорит, я не зачитываю, что Лукашенко говорит. Ну, как бы заинтересованные люди, да, они могут так сказать. Это говорят, обратите внимание, люди заинтересованные, но совершенно в другом. Не скрывают своих планов. Далее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный гинеколог Евросоюза. Мы должны, слушайте, мы должны мобилизовать нашу коллективную мощь для формирования рынка глобальных ресурсов и мира завтрашнего дня. Война в Украине не просто война в Европе. Это война за будущее всего мира. Это чтобы было понятно. Война Украины за будущее всего мира. Не за будущее Украины. Будущее Украины, оно уже предрешено. Какое, извините, я не злорадствую, я сам украинец. Вы видите, что с Украиной творится? Украина воюет за будущее всего мира. Какого мира? Африки, что ли? За будущее Соединенных Штатов Америки. За будущее стран НАТО. Дальше. Это же самая Урсула фон дер Ляйен. Это 22 сентября 22 года. Совсем свежая, да? Это война России, чтобы стереть Украину с карты мира. Это нападение, слушайте, на наш мировой порядок. Вопрос. Получается, Украина представляет наш новый мировой порядок? Украина льет воду на мельницы, чтобы тех, кто устанавливает новый мировой порядок, о чем мы с вами читаем, чью власть, чьи интересы обслуживает Украина. Дальше. Дипломат Джордж Кеннан, автор концепции холодной войны. Расширение НАТО было самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны. Такое решение подтолкнет. Это в 97 году было сказано, 5 февраля. Такое решение подтолкнет российскую внешнюю политику в направлениях, которые нам решительно не понравятся. Ну, то, что сегодня происходит, точно натовским странам не нравится. Как это так? Ну вот смотрите, это 97 год. Дипломат говорит такие вещи. Самая большая и роковая ошибка американской политики. Расширение. Ну и слушайте, и Украина кричала и кричит: возьмите нас в НАТО и расширьтесь на восток поближе к России. А потом нам дадите пинка, мы, как говорится, как дадим до самых Уральских гор. Извините, я так говорю, знаете, вот не очень, может быть, красиво, да, я не злорадствую. Мне жалко смотреть на людей, которых толкнули в бойню. На людей, которые не понимают, чью волю выполняют и чей мировой порядок отстаивает. Далее. Тоже недавняя, как говорится, новость это вот этого года. Да? Президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что в 1999 году Соединенные Штаты Америки и Британия, слушайте, требовали от Венгрии напасть на территорию Сербии. Это чтобы начать войну против Сербии, против... А, тут на территорию Сербии, да. Цитата. В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан. Знаете, кто такой Орбан? Премьер-министр нынешней Венгрии. Это Орбан сказал Александру Вучичу, что можешь сейчас озвучить вот это, да, с моих слов. Значит, это подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию. Ну, с миротворческими, конечно, планами и миссией, да, напасть. И тортами, и пирожками с повидлом забросать Сербию. Вот такие планы были, да. Чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. Вы слышите, да, чтобы сербы оттуда, ну, свои, как говорится, вооруженные силы вывели, да. На это он, Орбан, отказался. А Герхард Шрёдер помог ему ослабить то давление Белого дома, утверждает сербский президент. Он добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер. И слушайте цитата о разговоре с Маргарет Тэтчер. Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему, кому? Орбану. Меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию. Из-за этого погибнет больше британских военных. Пересказал слова Орбана Вучич. Нормально вообще, да? Вы должны напасть, чтобы больше погибло венгров. А британских военных, чтобы меньше погибло. Или желательно вообще не погибли. Мы давно искали дурачков. Но, обратите внимание, Орбан оказался умнее. И благословение для Венгрии. Теперь зачитаю вам еще одно место. Фрагмент речи Коломойского, знаете, да? В городе Хайфа. Украинские гои, это еще, извините, пожалуйста, не мои слова, не читаю со злорадством, просто чтобы было понятно, да? Конечно, кто-то скажет, это неправда. Ну, я вам в конце задам один вопрос. Украинские гои – это еще более оскотинившийся народец, чем стадо русских шлепперов. Даже не знаю, что это за слово, надо будет посмотреть. Доведенных до полного ослепления идеей незалежности, превративший их в биомассу, способную зарезать даже собственную мать во имя независимости украинского государства. Мы провели над украинцами опыт. Мы взяли лишь языковое различие и надавили на историю, где выставили русских главными врагами незалежной. Спустя 20 лет пропаганды мы получили, говорит Коломойский, говорит мы. Ну, наверное, их двое там или даже трое было, да? Мы. Спустя 20 лет пропаганды мы получили идеальных бойцов против русских в виде их славянских братьев. Теперь же любого украинца, убившего русского, будут считать героем. Я надеюсь, мы разорвали их отношения на 100 лет. Теперь будет очень легко уничтожать самих украинцев, оторвав их от России, давая им деньги под проценты на войну, а затем за долги забрать у них все. И те, кто останется, калеки, женщины и старики, уже сопротивляться не смогут совершенно. Чем на большее количество племен мы раздробим Россию и принадлежавшие ей ранее территории, тем быстрее приблизимся, слушайте, мы, к решению славянского вопроса. Что же это за славянский вопрос? Это дальше его слова. Первый шаг был СССР. Теперь цель натравить, раздробить Украину. Благодаря нашему взаимодействию с Владимиром Владимировичем Путиным. Уже через пару лет русские, украинцы и гои будут ненавидеть и презирать друг друга. Видимо, эта речь была до того, как это началось. Дальше его слова. После операции «Майдан» мы, наконец, приступим к окончательному третьему этапу, результатом которого и будет полное тотальное раздробление России в последующие 10 лет на десятки мелких и враждебно настроенных друг к другу государств. Ведь, как говорил великий Шнейерсон, да, путь к построению тысячелетнего Сиона, обратите внимание, великий Шнейерсон говорил, путь к построению тысячелетнего Сиона, а у многих это тысячелетнее царство, когда придет якобы Христос на землю в Иерусалим. Путь к построению тысячелетнего Сиона лежит через решение вопроса с славянскими гоями. Пока они образуют тесную кооперацию, то есть украинцы, русские и украинцы, пока они образуют тесную кооперацию в один единый народ, над нами, с большой буквы, над кем? Над нами. Ну вот он говорил, мы. Над нами всегда Но тут он же говорит, наше тысячелетнее Сионское царство, да? То есть, кого он имеет в виду? Мы и над нами. Над нами всегда будет висеть опасность, слушайте, разоблачения планов и потери власти. Ну, кто-то скажет, может, это вранье все-таки, может, этого не было. Ну, кто из вас помнит, да? Я думаю, все это помнят. Коломойский обещал за каждого убитого русского 10 тысяч долларов. Может, это тоже фейк, не знаю. Дальше. В 14 году, 17 марта, еврейский Киев, ЮА, ну, сайт такой есть, на еврейском веселом празднике Пурим, который отмечается в Израиле во всех еврейских общинах мира. Еврейский народ должен был быть уничтожен, это немножко такая предыстория. По просьбе еврейский народ должен был быть уничтожен по просьбе антисемита Амана. Но случилось чудо, повешен был сам Аман, да, кто Библию читал, читали эту историю. Евреи объединились в борьбе со злом и были чудесным образом спасены. 16 марта в Днепропетровске прошло празднование Пурима с традиционным костюмированным застольем. Также в этот день в Крыму проходил референдум за присоединение Крыма к России, что раввин Шмуэль Каменецкий сказал, выступая перед Днепропетровской общиной. Мы живем вместе с украинцами вместе уже 1000 лет. Слушайте дальше. И Украина наша земля. Наша, он имел в виду украинская, или наша, он имел в виду не ваша. И Украина наша земля. Сегодня мы будем читать свиток Эстер, ну и Эсфирь, как читали его 1000 лет в Пурим. И именно сегодня это чтение имеет особое значение. Именно сегодня новый Адам, наш общий с украинцами враг, стоит совсем рядом. Община встретила слова Ребе бурными аплодисментами. Читаю еще одно место. Я вот тут уже немножко смотрю по времени. Пора сегодня кончать, да? Уже извините, ну, я думаю, что это надо знать, не надо этого бояться. Ну, знаете, просвещен, осведомлен, значит вооружен. Хотя бы что-то знаешь. Если будете отмахиваться, отмахивайтесь. Что сказал рейх-канцлер князь фон Бисмарк? Жизнеспособность русской нации будет не меньше. Мы будем, по моему мнению, иметь большой успех, если мы просто будем с ними обращаться как с существующей постоянной опасностью, против которой мы можем создать и содержать защитные барьеры, но мы никогда не сможем устранить само существование этой опасности. Дальше. Это он же сам говорит. Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Я хочу сказать, это было сказано в 1888 году. Это чтобы вы не поняли, что это вот сейчас вот ни с того ни с сего кто-то упал на голову и у него родилась вот такая мысль. Вы видите, да? Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Стравить две части, обратите внимание, Бисмарк, немец, говорит, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты. Они найдены. и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное – дело времени. Еще одна цитата. Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм. «Мне нравится путь, по которому мы, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, идем. Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, слушайте, она будет бороться до последнего человека». Вы думаете, американцы или британцы? Угадайте с трех раз, до какого последнего человека, чьей национальности будет сражаться Украина? Она будет, заметьте, она. Если Соединенные Штаты Америки, это они. Потому что их много. А тут она, одна, она будет бороться, пока мы будем деньги и оружие давать, до последнего человека, да? Ну вот выше я вам прочитал, что это наша земля, да? А тут вот до последнего человека, ну чтобы земля наша стала нашей, чтобы тут не крутились под ногами некоторые товарищи. Далее. Экс-сенатор, республиканец Соединенных Штатов Америки Ричард Блэк. Это последняя цитата на сегодня. Нам все равно, сколько украинцев умрет, сколько умрет женщин, детей, гражданских, женщин. Нам все равно. Это как безликий футбольный матч. И мы хотим победить. Россия не... Слушайте, это тот, который говорит, нам все равно, нам наплевать, да? Нам, заметьте, мы хотим победить, да? Но я всегда задаю вопрос, ну почему же вы не побеждаете? Почему вот другой народ толкаете, да? Теперь слушайте, это враг России. Что он говорит? Россия не планировала вторжение заранее. Это видно по количеству войск, участвующих в нападении. Украина имела 250 тысяч, а Россия напала всего со 160 тысячами. Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс. Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, так как считает их братьями, славянами. В отличие от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации. Украина не может принять решение про мир. Обратите внимание. Решение про мир может быть принято только где? В Вашингтоне. Но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать, пока не умрет последний украинец. Это называется... Сокращение населения, очищение территории земли. Причем так очищают, что люди, которых очищают, думают, что они вообще, как говорится, за мир, за дружбу, за счастье, за демократию. Я на этом остановлюсь, да? Завтра я продолжу, просто чтобы вы просто поняли, кто сколько чего говорит, чтобы вы поняли, какая власть от Бога, кто какие планы строит. Вы помните, я вам говорю, зверь из земли будет всю землю заставлять, то есть загонять в новый мировой порядок. Вот они планы свои раскрывают, вот они, как говорится, воюют, как, чьими руками, вот что они для этого делают. Ну, а мы, как говорится, читаем, слушаем для чего? Ну, чтобы понять, а что мы вообще здесь делаем? Они хотят, они воюют, это наша земля, а мы чего делаем? А у нас что, с головой плохо, белины объелись? Нам надо делать выводы. Я сейчас это не к тому говорю, давайте ненавидеть американцев или европейцев, там, или Бжезинского. Я о другом. Вы просто слушайте. Берите, проверяйте. Не слепо верьте. Делайте выводы, чья это война. Кто это все затеял. И как мы оказались здесь. Я на этом пока сегодня останавливаюсь, да? Завтра мы с вами продолжим. Всего хорошего. Думайте, размышляйте, делайте выводы. И не забудьте, с какой родиной мы уже определились, с какой не определились. И, может быть, стоит поменять гражданство. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.